Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, заведующий отделом теории литературы Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук Татьяна Александровна Касаткина. Мы говорим сегодня о Достоевском как философе, мыслителе и христианине. И вот вопрос, который у меня возник, а вообще Достоевский интересовался философией? То есть он знал классиков, скажем так, мировой философии, Платона, Аристотеля, Канта, или ему это не нужно было? Он был такой был человек, который сам откуда-то от Бога получал какие-то откровения, знания человека, и мог сам стать в один ряд вместе с ними.
Опять-таки, вопрос очень интересный, потому что ответ на него тоже неоднозначный. С одной стороны, Достоевский со Страховым периодически играли в такую игру. Достоевский высказывал какую-то идею, а Страхов находил ей аналог в европейской философии.
Николай Николаевич Страхов, они вместе издавали журнал «Заря», если я не ошибаюсь, да?
Ну, не то чтобы вместе издавали. Страхов издал, Достоевский там просто участвовал. Вот. Но они как бы, они... Страхов у них сотрудничал еще и во времени, и в эпохе очень тесно.
А Страхов был хитрый человек. Он дружил и с Достоевским, и с Толстым. Огромная переписка Страхова с Толстым. Я не знаю, насколько велика его переписка с Достоевским, но с Толстым это два тома больших.
Ну. И это был тот человек, который их не свел,
не свел
в том единственном месте, где они были вдвоем в одном зале, да, Страхов. Поговорила с одним и с другим, и вместе их не свел.
Видимо, по их нежеланию, да? Вот. То есть время еще не пришло, или...
Я думаю, что, конечно, то есть сказать, что Страхов такой нехороший и специально препятствовал, ну, то есть, с одной стороны, он, может, и препятствовал, но, с другой стороны, конечно, если бы они хотели встретиться, я думаю, что даже в том же зале можно было сообразить, что они тут оба присутствуют.
Две звезды не посмотрели друг на друга.
Да. Но Толстой же на пушкинский праздник не поехал. Там Тургенев еще писал, Толстой сошел с ума. Вот, потому что он сказал, что в гробу он вообще всех видал с этими их праздниками. Он сам себе будет думать.
Ну, а что такое праздники? Своем, праздники, да. Это постоять в тени, примазаться, да, вот. к величию. И Достоевский успешно это сделал. То есть он прочитал пушкинскую речь. Вот, то есть и набрал на этом очки. Это был его триумф.
Я не думаю, что Достоевский хотел тут примазаться или набрать очки. Потому что вот это, наверное, действительно где-то так ощущалось Толстым. А Толстой – это человек, для которого вот эта человеческая отдельность, она, вообще говоря, абсолютно непререкаемая истина. А все остальное – это уже вещи, как с этим бороться, то есть как выживать и жить еще по-христиански, в толстовском понимании, в ситуации вот этой абсолютно человеческой отдельности. Толстой ведь тоже, в общем-то, и философ, но только он философ-моралист. Потому что Толстой будет рассказывать, да, о том, как вот... Как он говорит, да, если вам жалко того, кого вы угнетаете, прежде всего прекратите его угнетать. Если вам жалко лошадь, слезьте с лошади.
Толстой моралист, а Достоевский кто?
А Достоевский совсем не моралист. Достоевский вообще на этом уровне не работает. Это Толстой у нас психолог и моралист. И Толстой действительно гениальный психолог.
Достоевский реалист в высшем значении этого слова.
А Достоевский реалист в высшем смысле, он говорил буквально. И это в высшем смысле, оно, то есть изображая все глубины души человеческой. То есть это человек, который сразу переходит в область духа. Ему в области души то, что рисует Толстой, ему там не очень интересно. Они разные вопросы ставят, они как бы на разных уровнях их решают.
Цитата из письма 17-летнего Федора Достоевского брату Михаилу. «Человек есть тайна, ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».
Достоевский, возвращаясь к его изучению, да, мировой философии, не был такой уж вот знаток.
Нет, потому что тут еще раз, значит, вот когда со Астраховым, ну, который как был специально образован, да, в этой области тоже, Достоевский говорил даже так: «Шваховат я в философии, но не в любви к ней. В любви к ней я силен». А между тем, когда Достоевский выходит только из каторги, и 34-летний человек только что вышел из каторги, ну, мог бы как бы вообще еще о чем-то подумать, хотя бы просто об устройстве там, и у брата хотя бы денег попросить. А он прежде всего в первом же письме после каторги пишет список литературы, куда входят в том числе все древние и историки, и философы, просят просто слезно «Критику чистого разума» Канта с немецким словарем. Вот, то есть, видимо, он думал, что после 4 лет ему сложно будет по-немецки читать как бы свободно с листа. Вот, то есть Гегель просит, по-моему, чуть позже. Он очень следил за современной философией. У него же была огромная библиотека, ошмётки которой описаны коллегами из Пушкинского дома в книжке, ну, вот объема примерно как бы одного из томов собрания сочинений Достоевского.
Она сохранилась, дошла до нас, библиотека Достоевского?
Библиотека не дошла, потому что библиотеку распродал пасынок Паша в тот момент, когда Достоевские вынужденно 4 года прожили в Европе. Вот, библиотека была распродана почти полностью. То есть описана уже та библиотека, которую, во-первых, Достоевский восстановил потом, а там она совершенно несравнима просто ни по объему, ни по качеству, конечно. И что-то по воспоминаниям Анны Григорьевны описано. Вот. То есть это была огромная библиотека, там были огромные разделы вещами, которыми он интересовался отдельно, например, русскими ересями, русским расколом, русскими сектами христианскими, да, вот, и там была огромная библиотека, например, посвященная сектам. Там была огромная библиотека по истории церкви.
А не оказывается ли...
И вот, большая философская библиотека.
Например, вот то, что Чёрт говорит в разговоре с Иваном, ну, не будем сейчас рассуждать о том, кто такой Чёрт, да, двойник это Ивана, что я хочу в философское общество записаться, дескать, вот буду доказывать, что реалист, а не материалист. Не есть ли это некая карикатура на философа в таком, ну, расхоже университетском, профессорском, да, смысле слова, вот.
Ну, что, по-моему, Чёрт тут круче, чем профессор в расхожем смысле слова. Всё-таки не материалист, а реалист, буду у них оппозицию делать. Это ведь следующий шаг понимания.
Да, следующий шаг, конечно. То есть, это же такая современная философия. Чёрт уже вот держит, что называется, что ответ за современных философов.
Чёрт на передовой, вполне.
На передовой философии, да-да-да. Вот. Ну, а вот в поздних романах Достоевского, то, чем, собственно говоря, наверное, сейчас он и славен в мире, потому что сколько раз мне приходилось и в Париже, в метро видеть, как девушка какая-нибудь бесов читает, переведенная на французский, в Японии читают в метро Достоевского. Удивительный писатель, которого вот сегодня читают как бестселлер, как детективы читают, как популярную литературу читают. Читают Достоевского сегодня. Вот в этих романах мы можем говорить о какой-то цельной, сложившейся философии? Если да, то как можно бы выразить ее константы? Вот когда мы сегодня говорим о Канте, например, ну, вспоминают сразу категорический императив. И вспоминают слова Канта про звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. Вот две вещи, которые поражают мое воображение. А вот у Достоевского есть ли какая-то фраза, максима, аксиома философская, о которой можно было бы сказать: да, это философия Достоевского, это узнаваемо, это бренд?
Дело в том, что Достоевский Он же недаром писатель, а не философ. А
то есть вот вы говорите, что все-таки он не философ?
Нет, писатель, а не философ классической философии Европы, да? Потому что тогда Платон тоже писатель.
Безусловно.
Вот, а не философ. То есть, если Платон философ, то
хотя
философ
не во всех сочинениях. Парменид Платона — это все-таки чистая философия. То есть, ну, зачем писателю задаваться вопросом о едином и многом? Это философский вопрос.
Как? Это центральный вопрос. Вот это как раз вопрос о едином и многом, центральный вопрос вообще всего творчества Достоевского. Ну, вот мы уже об этом сказали, да, кто мы? Мы вот это единица, мы вот это я, да, как здесь, или мы будем литься, не переставая сливаться совсем? Вот. А, то есть, что такое мы? Потому что для Достоевского человек это не... Он как бы, не, вот когда он, что происходит, когда мы лица, не переставая сливаться совсем, мы как бы доходим до своих пределов, каждый доходит до своих настоящих размеров. Не человек вливается в некое как бы вот это вот человеческое единство, да, где уже можно говорить только о человечестве, как бы, и Соловьёв, допустим, тот же для него даже придумывают вот эту вот новую как бы личность, да, вот эту вот новую, одушевляющую, что ли, его вот...
Софию, да?
Персону, да, совершенно верно. А для Достоевского каждый человек внутри вот этого единства доходит просто до своих границ. То есть его границы совпадают с границами человечества,
не
а те, может,
не
и с границами
теряет ли он
мироздания.
Сам себя? Вот как, ведь мы другой вариант такого слияния видим. Ну, например, Маяковский, капли льешься с массами.
Нет,
да? И партия. Там у него партия гораздо более реальна, чем отдельный человек. Потому что за партию можно жизнь отдать. Вот такое целое, как партия, совершенно это... не предполагает Христа, совершенно не предполагает церковь, а предполагает такой, в общем-то, ГУЛАГ, на
это
самом деле.
Прямо противоположно. Маяковский в этом смысле больше на Соловьёва похож, который как раз собирает вот это человечество как бы из вот этих индивидуумов. Вот. А когда каждый просто, так сказать, доходит до своей границы, это значит, что вот эти вот личностные центры сохраняются при наличии как бы тела, которое неимоверно расширилось, и которое действительно как бы, которое дошло до границ мироздания. На самом деле он это описал буквально. Это вот в «Братьях Карамазовых», когда Алёша встает с земли после того, как он на нее упал, зарыдав после сна о Кане Галилейской. И там все... Опять считается, что это очень романтическое описание, а это на самом деле очень отчетливое, четкое и технологическое, я бы сказала, описание преображенного человека. Когда все нити от самых далеких звезд сошлись в его душе, и душа его трепетала, отзываясь мирам иным. Вот, собственно, вот это нормальное по Достоевскому состояние человека. Человека, который слышит и чувствует абсолютно все как себя самого. Вот, вот, собственно, что такое для Достоевского человек. И Достоевский, ну, постоянно прописывает это во всех своих романах, но наиболее философским признан был как раз тот роман, вернее, тот текст, где он начал с описания предельно замкнутого в себе персонажа, который, наоборот, так сказать, хочет эту свою замкнутость взорвать. Мало того, этот текст даже называют единственным подлинно философским текстом Достоевского, это «Записки из подполья». И, конечно, если уж мы говорим о философии Достоевского, мы не можем о них не упомянуть, потому что это текст, который вот именно в таком виде не до конца понятым, а Достоевский, поскольку он философ-писатель, постоянно не до конца понимаем. Там именно что нету лозунгов, там нету вот этого бренда, там нет формул. Там есть вот это ощущение, которое читателю потихоньку передается и меняет его внутреннее состояние. То есть Достоевский, опять-таки, очень технологично будет в некоторых своих записях показывать, как искусство работает с человеком, как он обретает внутри себя новый образ себя.
Цитата. Василий Розанов из статьи «Чем нам дорог Достоевский». «Он говорил, как кричит сердцевина моей души, как тоскует душа всех людей в черные и счастливые минуты, когда мы плачем, когда мы порываемся, когда мы клянем себя. Все, все это у нас, как у него, который был так близок к истине что это составляет чудо его личности и биографии, которого с ним никто не разделил.
Часть европейского экзистенциализма точно рождается, да, из записок из подполья. А меж тем, беда в том, что эта часть европейского экзистенциализма рождается из записок из подполья, потому что они читали записки из подполья в переводе. Вот. И оттуда просто исчезло то, что Достоевский как бы делает постоянно такой вот вторым планом, что ли, своих текстов. То, что прорабатывается им через евангельские цитаты, которые связывают верхний план текста, который, казалось бы, очень далек вообще от всякого христианства, с вот этим вот внутренним, с внутренним человека, а внутри у человека всегда Христос.
А подпольный человек – это Достоевский или это лирический герой?
Ну, во-первых, у Достоевского вообще все... Ну, то есть, что такое лирический... Давайте лирический термин, лирический герой не будем использовать, а то мы никогда не разберемся.
Ну, герой, ну, вот. Во всяком случае, да.
Конечно,
не,
герой.
Не автор, а
конечно,
герой, если
герой.
Говорить языком Бахтина.
У Достоевского вообще все именно что но, герои.
Но тогда герой – это другой, да? То есть это другой автора. То есть это не я себя описываю в подпольном человеке, а это некий мой другой, с которым я веду беседу.
Так это же, на самом деле примерно то отношение, каковое отношение вот в реальности между человеком и стоящим за ним Богом. Вот такое же отношение примерно у Достоевского с героем. Потому что, собственно, да, ну как бы можно сказать, Бог молчит, мы разговариваем, да, мы вообще все, и мы делаем, и мы действуем, да. Но с другой стороны, через нас говорит Бог, да, и через нас действует Бог. Вот, если мы вот видим мир, вот как бы вот еще с этим измерением. И у Достоевского очень четко видно, как это происходит, потому что вот у него герой говорит, и он использует слово только отчасти, он использует его как бы внутри своего контекста, он его как бы встраивает. А Достоевский туда вставляет от автора такую конструкцию, что мы сразу понимаем, а это евангельская отсылка. И таким образом внутри прямо речи героя образовалось место для авторской позиции. Точно так же мы постоянно говорим слова, которые только потом понимаем, как те, что прозвучали свыше.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор филологических наук, заведующий отделом теории литературы Института мировой литературы РАН имени Горького Татьяна Александровна Касаткина. Мы говорим о философии Федора Михайловича Достоевского. Ну вот, христианский опыт и Достоевский. Вы знаете, до сих пор мне приходится читать статьи, даже целые книги, где доказывается, и местами, может быть, не безосновательно, что ну, Достоевский был все-таки скептик. Он в Бога-то толком не верил. Он был человеком ищущим всю жизнь. И это такая тяжелая вера была, которая постоянно требовала каких-то самообоснований. Вот воплотиться бы в семипудовую купчиху, как говорит черт в «Братьях Карамазовых», и поверить полностью, что называется, без каких бы то ни было сомнений. А эта вера через горнило испытаний прошла. Его осанна через горнило испытаний прошла. Вот так ли это? То есть можно ли допустить, что Достоевский, может быть, был, ну, как бы не полностью христианин, не совсем христианин, христианин, который, ну, не окончательно утвердился в своей вере? Или все-таки стоит поверить таким людям, как митрополит Антоний Храповицкий, например, который был очень строгим и достаточно беспощадным по отношению ко многим деятелям русской культуры, но уж Достоевского-то как раз он в христианстве был уверен.
Я думаю, что нам просто, прежде чем говорить о таких вещах, следовало бы ответить самим себе на вопрос, что такое христианин. Мне кажется, христианин определяется очень просто, и совсем для этого не надо долгих описаний, как там типа поститься, молиться.
Молиться и слушать радио, ну, радио Вера, да?
Вот, там, и так далее. То есть, ведь когда мы так начинаем описывать человека, мы его описываем по его внешним проявлениям, да? А внешние проявления, они могут отражать совершенно разную внутреннюю устроенность. Вот, она может быть вообще какая угодно и приводить к одним и тем же практически на поверхности вот этим внешним описанием. Мне кажется, что христианин – это человек, который любит Христа. Вот если это определение верно, то более мощного христианина, чем Достоевский, за последние два столетия в России просто не было.
А что значит любить Христа?
Любить Христа, вы знаете, ведь вот опять-таки, если мы вспомним вот это вот, да, вот этот вот символ веры, который он пишет в письме фон Визиной в 1854 году, сразу по выходе из каторги, то ведь он там говорит странные слова, да? Если бы даже мне нет ничего лучше, симпатичнее, мужественнее там, и так далее Христа, да? И даже если бы доказали мне, что Христос вне истины, то я предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной.
Это евангельский Христос?
А это
откуда мы черпаем знания о Христе?
Это, конечно, евангельский Христос, потому что это вообще-то говорит человек, который только что 4 года читал единственную книжку.
Она была с ним, она дошла до нас, да?
То есть да, она сейчас издана, переиздана многократно, именно с его пометками.
И тут уж мы можем точно совершенно сказать, что не гностические Евангелия он читал, не Якова Бема, не...
Гностические Евангелия Якова Бема он тоже читал. Особенно вот, то есть это и в юности было, и после.
На каторге. На каторге он читал...
На каторге нет. Каторга была исключительно чистая.
Он читал Библию.
В смысле, да. Он даже читал Евангелие, потому что там было только Евангелие именно. Вот. И просто, понимаете, апостол Павел говорит, да, если Христос не воскрес, то тщетна вообще вера наша, да, и мы несчастнее всех человеков. А Достоевский говорит, даже если Христос не воскрес, если вдруг истина не со Христом, я все равно остаюсь со Христом. Понимаете, это все-таки очень сильное высказывание.
Очень
и именно
сильное.
На фоне вот этого высказывания
апостола
Павла.
Может быть, он не говорит, что Христос не воскрес, а он имеет в виду под истиной какую-то истину века сего. То есть, если истина, если ученые докажут, как сейчас говорят английские ученые, доказали, то тогда я все равно останусь со Христом, а не с тем, что докажут ученые.
А что доказывают ученые? Ученые как раз и доказывают вот эту человеческую смертность. На самом деле вопрос о Христе и о нашем отношении к Христу, вот, кстати, о том, что такое христианин, ну, только один. Веруем мы в воскресение или мы не веруем в воскресение?
Сейчас, по-моему, ученые нам больше обещают даже бессмертие. Вот, ну, правда, бессмертие не со Христом.
Бессмертие
боюсь,
что это
за деньги, бессмертие, за бессмертие для богатых, бессмертие с помощью пробирки. Вот, но бессмертие не со Христом. Ни один ученый еще пока вот, не обещал нам бессмертие, если мы будем верить. Да?
Вот. А это совсем другая ситуация. Это человек... Это тот революционер, который совершил самый великий переворот из всех возможных переворотов. Он смертное сделал бессмертным. Вернее, он в том, что считало себя смертным, открыл его бессмертный потенциал. И сказал каждому, ты не умрешь, потому что я не умер. Да? Я умер и воскрес. Ты пройдешь тем же путем, который я уже проложил тебе вот эту дорогу, да, для соединения.
Из героев Достоевского есть, ну, наиболее близкие ему, которые тоже остались бы со Христом, а не с истиной?
А вот это тоже интересный вопрос.
Или только он такой, а вот люди, человек, который он показывает в своих романах, это человек... падший человек, ну, борющийся со своими страстями, со своей греховностью. И действительно, ощущение-то от мира, в котором живут вот эти люди, герои Достоевского, очень тяжелое. Если Достоевский – это самый русский писатель, если русский человек – это человек Достоевского, то здесь нужно держаться всегда настороже, потому что...
Знаете, я думаю, что это ощущение возникает потому, что именно что цель Достоевского не работать в той области, в которой работает Толстой. А для того, чтобы перейти в область духа, мы же туда не ходим, пока мы в комфортной ситуации. Нам как бы и так, нас и так все устраивает. А для того, чтобы перейти в область духа, нужно почувствовать сильнейший дискомфорт здесь. Потому что как только мы идем туда, это наша трансформация, это преображение того нашего «я», в границах которого нам вполне удобно на земле. Вот. Как только мы двигаемся к своей другой природе, к своей духовной природе, мы неизбежно испытываем страдания, потому что это страдание трансформации. Вот это, собственно, то страдание, которое, говорят, Достоевский певец страдания, Достоевский не певец страдания, Достоевский просто прекрасно понимает, что если ты трансформируешься, оно болит, оно по-другому просто не бывает. А не болит, только если ты сидишь вот в этом застывшем своем удовлетворенном, замкнутом в себе, вот этом отдельном состоянии, и тебя ничто в нем не трогает. Любой удар извне по вот этой вот нашей отдельности воспринимается как страдание. Вот, собственно, почему Достоевского тяжело читать человеку, который предпочел бы успокоиться в своих собственных границах на вот этой вот, так сказать, отдельной, совершенно изолированной от всего там дополнительного чего-то земле, да?
Но страдания тоже бывают разные. Вот Иван Ильин во «Тьме и просветлении» говорит о том, что есть мука, которая никуда не ведет, а есть страдание, которое исцеляет и приближает человека к Христу. Вот то, чем больны, скажем так, герои Достоевского, это мука или страдание?
У Достоевского практически любой герой открыт вот этой возможностью, он, во всяком случае, ставит его перед вот этой вот возможностью выхода за свои собственные пределы. И это, собственно, вот эта вот мука преображения. У Достоевского очень, у него же нет положительных отрицательных героев. Но у него есть те герои, которые принципиально равны себе. Это в «Преступлении и наказании», например, Лужин, а в «Братьях Карамазовых», например, Ракитин. Они дело не в том, что они плохие. Дело в том, что они как раз никуда не хотят выйти за свои собственные пределы. Они, собственно, они особо и не страдают.
А вот князь Мышкин или Алёша, они хотят выйти за свои пределы?
Князь Мышкин, он вообще принципиально живет как бы не собой. Он входит в состояние любого другого, с кем он вступает в общение. Вот, это, собственно, Достоевский-то там писал, как существует Христос в истории, как он существует в повседневности. Христос – это тот, кто идет с тобой до самых пределов вообще твоей души. Вот. И это все время как бы вот это вот осознанный выход за пределы себя и отказ от пребывания.
То есть, может быть,
вот в
может
этой
быть Мышкин – это вот герой, который близок к Достоевскому, который тоже останется с Христом, а не
Мышкин
с
истиной. Мышкин – это герой, который близок к Достоевскому. Mm-hmm. Достоевский вообще всегда как бы, ну, на него же за идиота там и пародии писали, и ругались, и вообще все что угодно. А он всегда очень любил, он в письмах сам признается, тех, кому больше всего нравится роман «Идиот».
Ну, кстати, совершенно философское название, потому что «идиотес» по-гречески означает «странный», «особый», да, «отдельный».
Ну, вот именно, прежде всего, как раз «отдельный». То есть человек, не участвующий в социальной жизни, да?
Ну, философ это и есть такой вот человек. Философ должен немножко отстраниться от социальной жизни. Когда у нас сегодня говорят о практической философии, что философ должен решать какие-то задачи, изменять мир по Марксу, да, все-таки философ должен думать. Он должен немножко быть анахоретом.
А вот по Достоевскому единственный, кто способен изменять мир, это тот, кто думает. Тот, кто думает и преобразует этой мыслью себя самого.
Я очень благодарен Татьяне Александровне Касаткиной за наш разговор о Достоевском. Мы к Достоевскому будем вечно возвращаться, тем более впереди еще юбилей, да?
Да, 200-летие
со дня рождения. Поэтому я очень надеюсь, что мы еще с вами встретимся в студии «Философских ночей» и продолжим наш увлекательнейший разговор.
Спасибо большое, да. Тем более, что мы почти что даже не начали.
Вот-вот-вот-вот. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи» на радио «Вера».
Всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем беседуем, размышляем.